Всем доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Бойцам и жертвам информационной войны посвящается». Мы с вами говорили в прошлый раз, это было вчера, о том, что для того, чтобы вот мы говорили, что не только неверующие, вот если они грешники, то они, как говорится, не могут быть правдивыми, не могут быть честными. Но мы говорили даже о том, что среди верующих таких людей поискать, это, как говорят, днем с огнем поискать, и вряд ли найдешь. И продолжая с вами эту тему, я хочу прочитать еще некоторые тексты, которые тоже нам говорят о том, о чем мы с вами рассуждали или рассматривали стихи с подобным смыслом. Первое место на сегодня, которое мы будем рассматривать, 1 Коринфянам 13 глава с 1 по 8 текст. Я не буду очень подробно рассказывать, так как на эту тему говорено было много. Я просто вам именно в разрезе нашей темы зачитаю эти тексты. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я делаю такую вставочку, я преступник, я грешник, а следовательно, извините, и болтун, и лжец. По тексту написано, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, медь звенящая или кимбал звучащий, или, как я говорю, просто пустозвон. Значит, ты, не разбираясь в истине, не понимаешь Бога, ты такой же, как и все, мышление твое обычное для всех мирских людей. И твои заявления по поводу того, как надо понимать истину, это не больше, чем пустой звук. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, обратите внимание тоже, обладаю, как бы это Павел говорит, если, допустим, я обладаю вот этими всеми дарами, обратите внимание, пророчество, знаю, что, где, чего, когда будет, да, знаю все тайны, то есть нет ничего не сокрытого, всякое познание, всякая вера и даже проявление сверхъестественной силы горами переманипулирую, как шахматист на шахматной доске фигурами, да, а не имею любви, то я ничто. Почему? Я обыкновенный преступник, я обыкновенный грешник. Вы все понимаете, что есть библейский текст, который говорит, любовь не грешит, любовь не делает ближнему зла. Если у меня нет любви, значит, я это все делаю, да? Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, обратите внимание, тут речь идет о том, что если у меня любви нет, я на сожжение не пойду, как говорится, имение не раздам. Знаете, есть иногда такие товарищи, которые для создания впечатления идут на такие вещи. Так вот, если даже я и пойду, как говорится, на сожжение и имение раздам, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы. Я просто артист, и таких артистов на небе не будет. Артистов Погорелого этого театра там не будет. То есть я продолжаю оставаться грешником. Теперь дальше. Любовь долготерпит. И я как бы делаю вставочку. Потому и не врет. Почему? Если я не раздражаюсь на человека, если я способен его простить и долго терпеть, если причина мне чего-то стыдиться, чего-то бояться, какого-то разоблачения, если причина мне что-то придумывать в отношении какого-то человека, да, я действительно не имею никакого повода и никаких аргументов в пользу того, чтобы мне врать. Любовь долготерпит, повторяюсь, потому и не врет. Милосердствует, потому и не врет. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего. не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, все надеется, все переносит. Ну и как бы в завершение опять говорю, потому и не врет, и потому и не может врать, и нет никакого смысла жить во вранье. Любовь никогда не перестает. То есть это уже говорит о чем? Если любовь божественная, она, однажды начавшись, дальше никогда не перестает. То есть ни раздражение, ни вспыльчивость, ни любая провокация уже не возвращает этого человека, у которого есть любовь, да, в состояние то, которое было до того, как он имел эту любовь. То есть любовь, она уже становится как бы вечной. Она не перестает, не прерывается эпизодическими психами, недовольствами, раздражениями или спорами. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Еще одно место Писания, это 2 Тимофея, 3 глава, с 1 по 5 текст. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут...» Дальше идет целый список. Или «ибо люди будут», я бы добавил, «почти сплошную преступниками». Какими? «Люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестокие, не любящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». И делаю такую небольшую вставочку. «Потому и правды дождаться таковых будет нереально. Если люди являются рабами вот таких вот пороков, вы сами понимаете, что это не человеколюбие. Да? Это зло, ну, в различных вариантах. Если человек одержим вот этими пороками, если они в нем присутствуют и он им подчиняется, он выполняет, как говорится, ихние пожелания вот этих пороков, да, то вы сами понимаете, что какой смысл им быть честными. У них есть все смыслы, наоборот, скрывать это. Заметьте вот это выражение. Имеющие вид благочестия. То есть на самом деле внутри они и самолюбивые, и сребролюбивые, и гордые, и надменные, но внешне, для, как говорится, предъявления себя на публику, гордый будет строить из себя кроткого и смиренного, сребролюбивый будет тоже из себя показывать таким, что, как говорится, не покупается, не продается, честнейший человек, да? Будет говорить хорошо про родителей, но заботиться о них не будет. Вот это выражение, обратите внимание, имеющий вид благочестия. Так я задаю вопрос, а зачем вот таким людям иметь вид благочестия? Ну, просто какие они есть, ну, пусть такими и будут, пусть такими, как говорится, и представляются публике, да? Заметьте, вид благочестия имеют для чего? Во-первых, чтобы скрыть свои пороки, что уже само по себе вранье, да? Внутри я один, а снаружи пытаюсь показаться вам другим. Это уже вранье, да? Так вот, с одной стороны, чтобы скрыть свои преступления, а с другой стороны, чтобы понравиться нам. Зачем вид благочестия? Зачем вот эта такая напускная культура? Ну, а мы как раз-то и клюем на вот этот внешний вид благочестия. Мы как раз этим и покупаемся, да? И поэтому, заметьте, порок он и скрывает себя, маскируется, и врет для того, чтобы вот создать именно вот это впечатление. Кстати, хочу сказать, что это написано о верующих. Там написано, дальше я не буду просто читать, коротенько вспомню. Всегда учащихся, и заметьте, Павел не предупреждает Тимофея и в лице Тимофея церковь о том, что в последнее время будут, вот вы просто имейте это в виду, неверующие вот будут такими. Неверующие – это совершенно другая категория людей. Поняли? Тут речь идет о том, что среди верующих будет вот такая деградация, чем ближе к концу, тем больше вот этих будет пороков, тем больше будет маскировка для создания вида благочестия. Вы обратите внимание, какой человек, ну, допустим, в семье, на улице, на работе, в компании друзей, и когда он приходит в церковь. Обратите внимание, какая разница, даже визуально, да, это можно заметить. В церковь заходит, вид, походка, одеяние, выражение лица, ну, все такие, знаете, вот, ну, вот прямо, как говорится, в страданиях. Как говорится, перед Богом настолько скромны, настолько просты, да, в реальной жизни это совсем другие люди. Поэтому и написано, таковых удаляйся. Обратите внимание, совет. Если верующие имеют вот такие пороки, то значит тут как, ну, можно ли вообще говорить о том, что они там стремятся к какой-то святости? Естественно, нет. Далее, есть ли смысл их слушать, как они будут рассказывать о Боге, об истине, о Библии, как ее надо понимать, как трактовать, что важно в жизни, что не важно. Заметьте, таковых удаляйся с какой целью? Чтобы не слушать. Это люди, я еще возвращаюсь к предыдущему тексту. Любовь этого всего не делает. Вот о чем я сейчас вам прочитал. Если люди, верующие, это делают, таковых удаляйся. Почему? Ну, ходят-то в церковь, общаются в церковь для чего? Для того, чтобы что-то слушать и чему-то научиться. Вы научитесь у них именно вот этому образу жизни. Да, вид создавать надо, благочестие, а силы благочестия, чтобы быть благочестивым всегда и везде, и в любых ситуациях, а этому не учат, потому они имеют только вид благочестия. А заметьте, это верующие, всегда учащиеся, то есть, которые будут ходить в церковь, будут слушать проповеди от таких, которые говорят, что давайте не будем смотреть друг на друга, вы на меня, а я на вас, давайте будем смотреть на Иисуса Христа. Вот. Предсказано, какова деградация произойдет в христианской церкви. Я про другие церкви или там не церкви, а всякие движения религиозные, я вообще ничего не говорю, потому что так глубоко затрагивать именно аспекты добра и зла, греха и праведности, да, только христианская церковь именно, только извините, вы неправильно сказал, не христианская церковь, а Библия, она... Никакая другая книга так глубоко не затрагивает. И именно Библия на наше внимание акцентирует на этих вопросах. А церковь, как вы видите, ну вот, описание идет. Потому я и говорю, не развешивайте уши, даже когда встретите благочестивого христианина. Сначала разберитесь, сначала убедитесь, что этот христианин имеет не просто вид благочестия, а он обладает силой благочестия. Он в любой ситуации такой, каким вы его видите. Одно дело, вот человек благочестивый, да, я вам скажу, что я сам много видел таких людей, и такой кроткий, и такой смиренный, и такой снисходительный, и такой прямо нежный. Но знаете, как говорят, маш на хлебе ешь. Как только возникает вопрос какой-то, а как вот это, допустим, понять, ну, не так, как он там понимает, но так, как написано в Писании, он тут же вспыхивает, он тут же теряет самообладание, он тут же начинает на тебя, ну, извините, как говорят, наезжать. Ты такой, ты рассякой, ты орудие сатаны и так далее и тому подобное. Потому и написано, таковых удаляйся, чтобы не слушать неправду и не стать подобные им. Худые сообщества развращают добрые нравы. Ну, я хочу вспомнить так, знаете, вот дословно не помню, да, но приблизительно смысл такой, да, у одного автора. Не буду его называть, потому что кое-кому, знаете, это как кость поперек горла. Хотя я вам скажу, да, я понимаю, у каждого человека есть свои кумиры, есть свои учителя, есть уважаемые люди, на кого мы можем ссылаться и чьими словами, выражениями мы можем аргументировать, да. Ну, я что хочу сказать, я этого человека уважаю. Молодец во всех отношениях. Так вот, этот человек говорит такие слова. Мир нуждается в таких словах, в таких, извините, людях, да, которые верны своему долгу, как стрелка компаса верна Северному полюсу. Там еще какие-то есть выражения, я не очень помню. Не буду выдумывать, да, и добавлять чего-то. Здесь имеется в виду, что люди... Мир нуждается именно в таких людях, которые верны своему, имеется в виду, христианскому долгу быть человеколюбивым, быть милостивым, быть порядочным, быть честным, быть благородным, чтобы уметь любить любого человека. Вот именно мир нуждается в этих людях. Это столпы, это основание человеческого общества, да. Ну, опять вопрос, а где таких найти? Много ли вы знаете таких людей? Да, я не говорю, что их нет. Да, я вам говорил о том, что, да, христианская церковь приходит к такому упадку, да, проповедуется Евангелие, но Евангелие не царствие, а Евангелие, которое спасает в грехах и за грехами. Но есть. И они появятся, эти люди. Об этом написано в книге Откровения 14 главы. Там речь идет о 144 тысячах людей, непорочных пред престолом Божьим. Вот они столпы, вот они основания. И их 144 тысячи. Да, на 7,5, так приблизительно буду говорить, да, миллиардов, 144 тысячи – это капля в море. Да, там будут еще люди, эти 144 тысячи называются жена невеста Христа, и будут прочие от семени ее. То есть люди, которые будут двигаться в том направлении, но не достигнут вот такой, будем говорить, духовной высоты. Да, будет определенное количество людей, сравнительно, как я сказал, очень мизерное, сравнивая, если это... Ну, с общим населением нашей планеты. Но они есть. Мы их увидим. Они будут. Они будут заканчивать дело Божие на земле. Они будут проповедовать Евангелие Царствия. Я подчеркиваю. Евангелие, которое делает Христа царем нашей души. Дальше место Писания, на которое я хочу... тоже обратить внимание. Здесь уже я сейчас буду зачитывать тексты, которые напоминают нам, предостерегают нас, чтобы мы бодрствовали, чтобы мы трезвились, чтобы мы не развешивали уши, чтобы мы были внимательны, чтобы мы исследовали, чтобы мы разбирались в людях, прежде чем слушать какую-либо информацию от них и принимать это все за чистую монету. Значит, притчи 23 глава, 6 по 8 текст. Я прочитаю вам сначала так, как написано, а потом прочитаю, ну, будем так говорить, и еще какие мысли здесь могут подразумеваться. не вкушай пищи у человека завистливого, и не прельщайся лакомыми яствами его. Потому что, каковы мысли в душе его, таков и он. Ешь и пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобою. Кусок, который ты съел, изблюешь, и добрые слова твои ты потратишь напрасно. Я сейчас вот прокомментирую это место Писания в разрезе того, что мы сейчас с вами прочитали. Смотрите, написано, не вкушай пищи у человека завистливого. Ну, сами понимаете, человек завистливый, да, ему все время что-то не хватает, и поэтому просто так к нему никто не ходит, и никто у него ничего не ест. Если человек завистливый, если человек такой, знаете, недовольный кем-то, чем-то, если человек, который судит всех и видит во всех все только плохое, если этот человек вдруг воспылал вот такой добродетелью и приглашает, идите и поешьте у меня хлеба с солью, да, то мы должны задуматься. Обратите внимание, завистливый – это грешный, это порочный человек. Это человек, живущий своими эгоистичными целями и намерениями. И вдруг приглашает вас покушать. Почему написано «не вкушай пищи у человека завистливого»? Почему написано «кусок, который ты съел»? А заметьте, а кусок будет лакомый. И не прельщайся. Кусок, который ты съел, изблюешь. То есть вырвешь. Тебя вырвет. Почему? Если он тебя пригласил, он тебя кормит лакомыми яствами, то он хочет тебя, тобою воспользоваться. Он хочет тебя каким-то образом использовать в каких-то своих недобрых целях. Казалось бы, ну так возьми прямо, скажи. Ты знаешь, ты мне нужен вот для такого-то дела, я тому завистливо, завидую. Давай договоримся, сделаешь ему там что-то, да? Нет, он так не говорит. Он сначала человека делает зависимым, знаете, да? Вот тебя похвалили, вот тебе что-то дали, какой-то подарочек, какую-то взятку. Вот вы вместе просто что-то делали, он вас хвалил, вы уже в какой-то степени, зависимо от этого человека, вы уже в какой-то степени в долгу. Вас хвалили, вас кормили, вам дали взятку. Ну, неудобно, вы понимаете, мы же не просто такие преступники, мы такие культурные, нам, ну, неудобно уже теперь сказать этому человеку правду. Неудобно отказать этому человеку в том, чем он меня попросит. И если человек просто простаковатый, да, его пригласили, в него глаза загорелись, слюнки потекли, и он, ну, надо ж, кормят, извините, на дурня, как говорят, да? Наелся, наелся, наелся. Ну, и тут написано, добрые слова, которые ты потратишь, они будут тоже как бы напрасны. Ну, естественно, когда вас кормят так, вы же будете говорить этому человеку, какой благородный, какой щедрый, какой заботливый, да? А когда вы съели, его нахвалили хорошо, а он, не забывайте, завистливый, или коварный, или злой, или ненавистный. Вдруг он после этого, обнял тебя, естественно, лицемерно, говорит, знаешь, ты не мог бы мне вот тут и тут сделать. И если ты сделаешь, то ты подставишь сам себя. А если не сделаешь, откажешься, так ты услышишь в свой адрес такие, как говорится, нелестные эпитеты, да? Ты такое про себя услышишь. Вот то, что здесь написано. Кусок, который ты съел, ты изблюешь. Ты 10 раз скажешь, какой я дурак. Зачем я пришел, зачем я ел. А теперь вот оказался в такой ситуации. Ну, теперь перефразирую. Тут написано «не вкушай». Обратите внимание. Если речь идет о пище, об угощении, да, у человека завистливо, то здесь два пишем и три за умом помечаем. А если тот же самый завистливый человек? А если тот же самый человек не просто завистливый, а ненавистный, раздражительный, мыслит зло против кого-то, да? Здесь берем и обыкновенного человека, и человека, владеющего средствами массовой информации, и человека, который во власти, а вы понимаете, да, что там особо много людей таких корыстных, своенравных, властолюбивых, гордых, надменных, да? Так вот, если они что-то, заметьте, они живут для себя. Они руководствуются интересами личными, своими и своих близких. Если они, тут по тексту мы говорим, не вкушай, не ешь. А я вам говорю, если они что-то вам дают, что-то вам говорят, проявляют, оказывают в какой-то момент какую-то благодетель, у них есть цель какая-то точно так же, как у этого завистливого человека. Я вам приведу пример. Вот возьмите Францию. Вы помните, там было время желтые жилеты, да, возмущение, там чуть ли не терроризм какой-то, да, там погромы в связи с некоторыми событиями, да. Макрон был президент, потом был, срок оканчивается, у него следующие выборы. Тут, знаете, пандемия, да. С пандемией, желтыми жилетами, там много чего было связано, да, с этими всякими ограничениями. Теперь вторые выборы, да. И Макрон, обратите внимание, делает что? Останавливает и даже немножечко понижает цены на топливо. Ну, заметьте, люди, о, смотри, Макрон какой, будем голосовать за него второй раз. Ну, проголосовали, теперь цены пошли вверх. Обратите внимание, что-то было сказано с расчетом на большие уши, на маленькие мозги. Обратите внимание, как легко людей купить, как легко ими манипулировать, как легко их можно купить и продать. Мы вот просто настолько близоруки, что кроме лакомого яства, которое нам положили в тарелку, кроме красивых каких-то там обещаний, которые говорят великие люди мира сего, мы дальше не видим. Мы покупаемся, мы открываемся, нас надувают, и потом мы горько плачем. Так вот я что хочу сказать. Не развешивайте уши и не слушайте то, что говорят нам средства массовой информации, что говорят люди, великие люди мира сего. Начальники, губернаторы, министры, президенты, да, военачальники, все люди без исключения практически, да, имеют те или иные пороки. Они и карьеру хотят сделать, они и выслужиться перед кем-то хотят, они каких-то гарантий от кого-то хотят, да. Все, что нам подается, подается с какой-то целью. Поэтому не вкушай, не развешивай уши. Не верь иногда глазам, не верь своим ушам. Слушать слушайте, наблюдайте, анализируйте, но учтите. Человек, который во власти, человек, который обладает какой-то властью, пусть даже, как говорится, не законодательной и не исполнительной, а пусть даже, как говорится, властью, которая обладает, вы помните, да, обладает средствами массовой информации. Все это принадлежит людям с определенными пороками. В этой системе честный не может вообще быть и существовать. Поэтому не развешивайте уши и не слушайте, кто и что говорит. Слушайте, но не верьте. Не надо и сомневаться. Просто слушайте, просто наблюдайте, кто говорит, что говорит. Что говорит сегодня, что говорил вчера. Что говорил позавчера и 3 года назад, когда его выбирали? Какие решения принимал, за что голосовал? кого поддерживает, кого не поддерживает. Наблюдайте, размышляйте. Вы знаете, займетесь этим делом, вы много чего увидите, много чего узнаете. И вы поймете. Революция продолжается. Лапша, очередная порция, готовится. Да, политики для того, чтобы повлиять на людей, да, как и пастырь, чтобы повлиять на паству, говорят действительно хорошие, приятные речи о мире, о дружбе, о любви. При этом подкладывают это все как лакомые яства, как, знаете, как кусочки тортика. И мы все это поглощаем. Вот смотрите, какая мысль. Каковы мысли в душе человека? Вы слышите? Одно дело говорить, одно дело пищу поставить на стол. А на самом деле надо знать, каковы мысли в душе этого человека. То есть, каков его внутренний мир, какие у него там ориентиры, чего он придерживается в своей жизни, к чему стремится, о чем мечтает, чем живет. А там зачастую, если человек завистливый, властолюбивый, там карьерист какой-то, да, которого можно купить, которого можно продать, там зачастую мысли, вот как здесь написано, вслух говорит, ешь, ешь. Вслух говорит, слушайте внимательно, это чистая правда. А сердце его не с тобою. Сердце его не думает о твоем благополучии. Оно, его сердце, подкладывает тебе лакомые кусочки, чтобы ты поверил, чтобы ты проглотил или заглотил эту наживку, чтобы он мог выполнить свои цели и намерения. Ну, допустим, там, подняться по служебной лестнице. Потом будем жалеть. Сначала обещание, а потом вдруг, как говорится, нежданно-негаданно вы выбрали его, а потом он говорит такие слова, ну типа, знаете как. Вы знаете, пенсионный возраст повышаем. А что ты не сказал, когда тебя выбирали? Ну как, что не сказал? Ну если бы я так сказал, кто бы меня выбрал, правильно? Вот и вся логика. Поэтому еще раз и еще раз напоминаю вам. Не вкушайте, не слушайте, не смотрите, что говорят, что подают, потому что надо знать мотивы этого человека. Кстати, скажу я вам такую вещь. Вот тут каковы мысли, тут мы не знаем, каковы слова, не понимаем, что и почему, да? А мысли человека, это надо уметь читать мысли. Тут вот написано, каковы мысли в душе, такой он. А как, если я своих мыслей не знаю? У меня там вообще какой-то винегрет. Как я могу знать мысли другого человека? Вот и делайте выводы. Почему мы с вами обманываемся? Вот как написано, не знаете, какого вы духа. То есть своего духа не знаете. А есть же еще один текст. Испытывайте духов. То есть люди будут что-то говорить, вы испытываете его духов, его мысли, о чем думает, какие мотивы у него, когда он вам что-то говорит или что-то обещает или мягко стелит. А как узнать, каковы его мысли? Вот тут и вопрос. Мы не знаем ни своего духа, мы не знаем духа, не знаем мотивировки другого человека. Потому мы наивные, потому мы верим, потому мы покупаемся, потому потом мы начинаем блеваться, плеваться и чертыхаться. Дальше. Следующее местописание – это притчи, 23 глава, 1 и 2 тексты. Тоже тексты, сходные с теми, которые мы только что с вами зачитали. Только некоторый такой момент. Другой, да? Когда сядешь вкушать пищу с властелином, обратите внимание, тут когда властелин с властелином встречаются, ну, тут, как говорится, свояк свояка видит издалека, рука руку моет. Тут речь идет, человек-властелин, человек там обладает какой-то властью. И вас вдруг опять приглашает, обратите внимание, а вы обыкновенный простолюдин, вас приглашает вкусить пищу с ним. Ну, какая честь, кто откажется от такого, да? То есть человек должен задуматься, с чего, с какого, как говорится, по какой причине тебя вдруг большой начальник приглашает к себе. Так вот, когда сядешь кушать пищу с властелином, слушайте, тот тщательно наблюдает, что перед тобой. Что такое тщательно наблюдает? Тут речь идет о пище, и, может быть, он тебя хочет, ну, как бы так, отравить. Тут, может, кто-то подумает, что именно такая здесь мысль, да? Тщательно наблюдай, типа, пусть первый попробует из этого блюда сам этот властелин, а потом смотри, если не умрет, то ешь. Тут речь не об этом идет. Тщательно наблюдай, что перед тобою. Ну, как, тут вроде бы речь идет о пище. А что такое перед тобою? Что перед пищей? Или что за пищей? Извиняюсь, не перед. Ну, если перед говорить, то какая мотивировка? В связи с чем тебя властелин пригласил кушать пищу? А тут еще надо наблюдать, что за пищей. Чем это все закончится? Обратите внимание, тексты, которые человека заставляют задуматься. Бог дает нам совет через Соломона Мудрого. Не будь простачком, не будь наивным и простым, как говорят, угол дома. Думай. В этом мире практически редко встретишь человека или попадешь в такую ситуацию, где тебя действительно от чистого сердца хотят накормить какими-то вкусняшками. Особенно если вы попадаете к завистливому человеку, человеку, у которого конфликты со всеми, да, или человек, который во власти, вдруг к тебе относится как-то так необычно, не как обычному простолюдину, да, тебя обняли, похлопали по плечу, тебя похвалили с какой-то целью, да, тебя за стол усадили, за которым ты, как говорится, никогда не сидел. И увидели, угощают пищей, которую ты никогда не ел и есть, наверное, не смог бы. Ну, в смысле, по материальным причинам. Наблюдай, что здесь не просто так тебя кормят. Ты не стал другом, тут какой-то умысел тебе именно с умыслом позвали. Ты должен потом будешь эту вкусняшку отрабатывать. А когда наешься и придется отрабатывать, тогда ты будешь горько плакать и будешь опять говорить, зачем я сюда пришел. Почему я не сказал спасибо большое за ваше почтение, уважение, любовь? Извините, я спешу. Вот здесь написано, смотрите, какие слова. Тщательно наблюдает, что перед тобою. Ну, речь идет о буквальной пище. Если так не вдаваться в подробности, да. Вкусняшки, как я уже сказал. Лакомые яства или кусочки, да. Заметьте. Поставь преграду в гортани своей, если ты алчен. Что значит человек алчен? Человек, который не может себя взять в руки. Человек, который не может отказать себе в чем-то. Знаете, увидев пищу, потекли слюнки, алчен. Потому что набросился и сожрал. Увидел женщину в каком-то таком непристойном виде, слюнки потекли, набросился, алчен человек. Человеку намекнули, что может человек, как говорится, улучшить свое материальное состояние, что может человек подняться по карьерной лестнице, слюнки потекли, и человек бросился, клюнул, заглотил наживку. Заметьте, если ты алчен, Поставь преграду, если ты не воздержан, если ты не объективен, если ты раб какой-то похоти. Поставь преграду в гортани твоей. Вы слышали? Ну, вы сами понимаете, в гортани преграду ты никакую не поставишь, ни решетку, ни забор никакой не поставишь. Тут речь идет о чем? Воздержись от вкушения этой пищи. Задай вопрос этому властелину, а вы зачем вообще меня пригласили? Ну как, люблю, вот хочу угостить, сегодня ночью не спал, думал, как тебя, как говорится, осчастливить, да? Нет, а если честно, вот вы меня позвали, никогда не звали, а вдруг позвали. То есть, обратите внимание, не набрасывайся на пищу. Обратите внимание, человек должен понимать, он алчен или нет. Он воздержан или нет. Он похотлив или нет. Есть у него плод духа воздержания или нет. Может ли он объективно рассматривать, не набрасываясь на то, к чему привязано твое сердце? Вы видите, да? Теперь я вам немножечко хочу перефразировать, немножко перевести, как говорят, с русского на русский язык, эти же самые места Писания. Вы, наверное, обратили внимание, вот каждый ратует за правду, за справедливость, за истину, кто что, кто как, но все с претензиями именно на то, что вот это, вот этот вопрос надо только так понимать, вот это не так надо понимать, да, вот эти понимают, вот эти разбираются, вот эти вообще заблуждаются, да. Каждый человек, вот, знаете, как говорится, стремится, ну, это приятно, это льстит моей гордыне, да, каждый человек стремится быть каким-то таким, знаете, экспертом. Извините, как их сегодня называют эксперты, букву меняю, да, с нехорошим намеком. Так вот, цель, почти у каждого человека гордого, он хочет быть каким-то таким, знаете, знатоком. Знаю все, обращайтесь ко мне. Если у вас вопрос, обращайтесь ко мне. К чему я это все говорю? Вот смотрите, вот я рассказываю, да, я что-то читаю, я привожу какие-то примеры. Я почему привожу сейчас как бы свой собственный пример, ну, у меня много других примеров, да, ну, вот именно вот это. Тут я сейчас как бы рассказываю и как бы претендую на то, что я вам говорю истину. Теперь, какова реакция людей? Как они воспринимают? Ну, я простой пример приведу. Если я говорю о том, что надо бороться, что святость – это самый важный атрибут моей натуры, что без этого нас на небо не возьмут. А если возьмут, то не на небо, а этажом ниже, в озеро. Не очень теплая. И вот смотрите, у человека уже заранее вот эта алчность. Он же в истине, он же знает, он же понимает, а он привык верить, согласился. Это льстит его на плотской натуре, привык, что делать ничего не надо, что праведность нам дается по вере, что вера не обязательно в делах, что дела закона вообще не при делах. И заметьте, первая реакция. Я не приглашаю. Если меня кто-то слушает, то сам попал как-то на меня, да? Но, заметьте, вот это алчность. Я без этого не могу, я в это верю, я этим живу. Я другого не воспринимаю. Так вот, я хочу сказать, у этого человека внутри, как говорится, четко укоренилось понятие борьбы с грехом не надо, святость невозможна, спасаемся верою и все. Вот он слышит о том, что я говорю не то, не то, к чему он привык, не то, во что он верит. Какова его реакция? Так, все понятно, тут нечего слушать, тут ересь, все, до свидания, там, если подписался, то тут же отписался, да? Если не подписывался, все, больше смотреть не буду. Так, извините, как говорят, крест поставил и все. Ну, это право любого человека. Я это рассказываю для с какой целью? Что мы практически все такие. Вот я опять говорю как бы от своего имени, да, вот я ставлю на место себя, вернее себя на место какого-то человека. Вот кто-то что-то рассказывает. Так, с этим я согласен. Стоп. А почему я с этим согласен? А потому что мне это нравится, я этим живу, поэтому я считаю, что это истина, и значит, этот человек говорит об истине. Вы поняли, да? От чего я отталкиваюсь, определяя, что кто в истине, кто в заблуждении. Кто правду говорит, а кто врет. Вот я так считаю, вот такие мои убеждения, такие мои понятия, вот такую школу я прошел, вот в это я верю. И слушая человека, обратите внимание, то есть я уже в истине. Ну, я уже, как говорится, кристально чистый, я не вру, я разбираюсь, естественно же, и говорю все правильно и все верно. Слушая другого человека, заметьте, я проверяю не писанием, не логикой, не опытом, не сравниваю, не сопоставляю. Если он говорит так, как я понимаю, я тут же говорю, так, вот это молодец, это от Бога человек. Этот же человек продолжает что-то говорить, и вдруг говорит то, что с моими внутренними убеждениями не совпадает. Так, а вот этому он заблуждается. Так, ну уже все понятно. Заметьте, кого и с кем я сравнивал. Что было в основании моего сравнения? По каким параметрам я определял, он в истине или в заблуждении? Он правду говорит или врет? По себе. Заметьте, вот эта приверженность тому, что я в истине, что я спасен, что я не в заблуждении, что Дух Святой на мне, и вся Троица во мне, в буквальном смысле слова. Извините, я утрирую, но так, чтобы было, как говорится, мысль именно понятна. Да? Заметьте, я не равнодушен к своему убеждению, я не равнодушен к тому, что кто-то во что-то верит или кто-то о чем-то говорит. Заметьте, я алчен, я не объективен, я пристрастен. Только так и никак иначе надо понимать истину и Бога и так далее. Теперь, если вы слышите другую точку зрения, почему мы ее не воспринимаем? А потому что я патриот своей истины, своего знания, своего Бога, которого я нарисовал или которого мне кто-то нарисовал и вложил в мое сознание. Я патриот, я фанат этого. О чем это говорит? Этот человек когда-нибудь может что в чем-либо разобраться, если эта информация будет, ну, не такая, которую я люблю, которая мне нравится? Никогда не разберется. У меня пристрастие, у меня субъективная оценка и человека, и того, что он говорит, и я как бы зациклен на то, что я не смогу разобраться. Даже если я молюсь, прошу Бога, Духом Святым сойди, открой, помоги. У меня уже все давно открыто, все помощь уже оказана, слава Богу, я в истине. Даже если я буду молиться, мне не откроется. У меня внутри установка понимать только так. Все, что иначе, это ересь. Так вот, я что хочу сказать. Так вот, если вы встречаетесь с каким-то человеком, с какой-то информацией, и она не такая, к которой я привык, которую я люблю и которую я исповедую, если вы видите, что вы алчны, то есть, перефразирую чуть по-другому, пристрастны к тому, во что вы верите, болезненно реагируете, если кто-то с вами не соглашается и имеет иную точку зрения. Если вы в таком состоянии, то поставьте преграду, вот тут уже не в гортани, а в своем сознании. Я болезненно воспринимаю иную точку зрения. Я болен этим. Я ревнив по этому. Я не могу спокойно ничего другого слушать, кроме своего. Значит, ты болен. Значит, ты не объективен, ты субъективен. Поставь преграду, иначе не разберешься. Постарайся понять, что эта информация или этот человек может быть делится с тобой не с целью тобою попользоваться или, как говорит, свой загон переманить или украсть овцу с другого загона, с другой церкви или человека с другими убеждениями. Может, он просто делится. И, может быть, этот человек действительно видит и понимает лучше, чем я. Вот на что я хотел обратить внимание. Что вы слышите, с кем пересекаетесь, о чем говорите, какая информация, на какую тему. Тщательно наблюдай, что перед тобой, кто перед тобою, о чем говорит, чем аргументирует, что означает слово «тщательно наблюдай». Будь щепетильным. Что такое «наблюдай»? Не верь и не сомневайся. Не реагируй болезненно, если что-то не так, как ты привык. Наблюдай, что перед тобою, наблюдая за собою. Не болен ли ты самовлюбленностью? Для чего это надо? Если я не могу спокойно слушать мнение другого человека, я алчен, я невоздержан. Я психован, я раздражен. Вы поняли? У меня вообще, извините, я так образно говорю, гортань перекрыта. Я не могу принять истину ни от Бога, ни от человека, через которого Бог может ко мне обращаться. Наблюдай за собой и наблюдай за пищей. То есть вникай, наблюдай, сопоставляй, сравнивай. И когда разберешься спокойно, только тогда ты действительно, ну, будем говорить, будешь одарен Богом какой-то истиной. Я приведу пример. Все мы, наверное, это пережили, я в том числе. Все мы были в истинных церквях. Все верили в истину, в самую настоящую. Все, кто были в другой церкви, не так это все видели, не так понимали. Естественно, заблуждались. Естественно, погибшие и погибнуты в обязательном порядке. Я никогда никого не слышал. Я даже не понимал о том, что это плохо, что мне больно слышать другую точку зрения. Я начинал раздражаться, я начинал спорить, я начинал, можно так сказать, образно воевать с этими людьми. Я не видел в них ближнего, которого надо любить. Я видел врага истины, я видел орудие сатаны. И поэтому я находился в плену своих верований и своих иллюзий. И только когда стал вникать в себя, и только когда задался вопросом, видя, почему мне больно, ну, человек имеет точку зрения. Ну, даже если он заблуждается, ну, это его право. И он не может не заблуждаться, если он прошел определенный путь своих верований, да. Ну, почему мне больно? Ну, он заблуждается, а я психован, а я нервничаю, а я переживаю, а я бубню иду в своей душе, да. А у меня потом язва открывается. Когда я стал задаваться этим вопросом, возник ответ. А не гордый ли ты случайно? Нет, нет, конечно, какой я гордый. Гордость – это плохо. Так тебе же не говорят, хорошо это или плохо. Ты же начитанный. Ты случайно не болен ли гордость? Ты не любишь ли всех учить только тому, во что сам веришь? Ты вообще любишь слушать мнение других людей? Нет. Когда кто-то не согласен, ты спокоен? Нет, я раздражен. Я спорю, я ругаюсь. А потом, выходя, говорю, а пошли вы знаете куда? Для чего я это все говорю? Мы живем в мире, как рыба в океане, как птица в воздухе, живем в мире различной информации. И все, кто какую информацию, как говорится, подает или выдает на гора в этот мир, цель какая-то, да? Что-то, кто-то, кому-то хочет объяснить, толковать, ну, естественно, на свою сторону склонить. Так вот, тщательно наблюдайте. Не верьте, не развешивайте уши. Задайтесь вопросом, кто говорит. Если власть говорит, ну вы сами понимаете, это же не просто такая абстрактная идеальная власть. Она, во-первых, не абстрактная, она реальная. И люди там далеко-далеко, как говорится, от тех чистых помыслов, которые должны были бы у них быть. Они похотливы, они властолюбивы, они, как говорится, ловят рыбу в финансовых потоках. Ну, говорить вам будут что-то такое, знаете, правдоподобное, приятное, с целью, ну, допустим, проголосовать, опять же, за меня, хорошего, да. А потом я опять все свои обещания забуду, потому что у меня профессиональный склероз. Вот надо все тщательно наблюдать, тщательно разбираться. Заметьте, я говорю сейчас разбираться как. Не просто, чтобы обман какой-то, ну, не воспринят за истину, да? А я говорю вообще, у человека не должно быть алчности, не должно быть болезненности. Это результат наличия гордости. Я должен быть абсолютно объективен. Я должен быть как пушинка, чтобы услышать веяние тихого ветра. Я не должен быть кирпичом, глыбой или скалой, которую даже буря не подвигнет с места. Будьте объективны. Выслушав одну информацию, не забывайте, что есть еще море другой. Хотите разобраться, хотите не быть обманутым? Слушайте. Но опять, никому не верьте. Слушайте, молитесь, рассуждайте, наблюдайте, как я уже говорил. Испытывайте, все испытывайте. А держаться, держитесь всего хорошего. Испытывайте, проверяйте, сравнивайте, узнаете. Через время вы узнаете. Не сразу это все откроется. Вы увидите, кто хотя бы более-менее прав, кто более-менее обладает какой-то истиной и может претендовать на какую-то честность, на объективность. Вы только через время это увидите и поймете. Помните, есть такая поговорка: первое впечатление самое обманчивое. А у нас же, обратите внимание, в силу того, что мы пребываем в самообмане, кто-то что-то сказал, страшное или радостное, мы уже либо, как говорится, мы бросаемся сразу из одной крайности в другую. Мы падки на то, что нам приятно. И вот заметьте, мы как бы определяем, кто правду говорит, кто нет. Я же в правде, я же в истине, да? Я же самый что ни на есть, да? Так вот, кто говорит, как я, мы на это сразу и клюем. Так вот, обратите внимание. В силу того, что люди в основной своей массе грешат, они ненавистны, они завистливы, они обижены, они раздражены, там, да? Они в таком состоянии находится, поэтому если сказать, что вот там вот кто-то, что-то там какой-то такой, знаете, да, все, ай, о, ужас, так это, ой-ой-ой, что творится, и начинаем, извините, пургу какую-то нести. Или кто-то сказал там, вот этот хороший, о, хороший, да, потому что красивый, и красиво говорит, и жена красивая, или муж у нее красивый, да, все, опять уже начинаем верить. Заметьте, вот это алчность, вот это пристрастие, вот это самовлюбленность. Поэтому наблюдайте за собой. Если вы видите, что вы спокойно не можете воспринимать другую иную информацию, поставьте преграду, остановитесь. Поставьте задачу выслушать всех. Вы заметите, как внутри кто-то рвется с цепи, пытается сорваться. Это только так, это и слушать не надо, да? Послушайте. Вот эта алчность, вот эта приверженность и самовлюбленность, да, это очень плохая черта, благодаря наличию которой нас очень легко могут стравливать, сталкивать лбами, вызывать ненависть, антагонию и так далее. Далее, следующее местописание. Притчи 29 глава 7 текст. Праведник, обратите внимание, не грешник, да? Праведник, святой человек. Праведник тщательно вникает в тяжбу бедных. Ну, я вам скажу, что праведник тщательно вникает и в тяжбу богатых. Праведник тщательно вникает и в тяжбу между бедными и богатыми. Праведник тщательно вникает в тяжбу между Россией и НАТО, между Западом и Востоком, между Китаем и Россией. Обратите внимание на вот эти слова. Тщательно вникает. Что это обозначает? Разбирается, исследует, наблюдает, сопоставляет, ищет различную информацию по этой теме, при этом не занимает никакой позиции. Как вы думаете, разумный совет Соломона для людей? Думаете, праведник тщательно вникает в тяжбу. Пока вникает, никакой позиции не занимает. Пока не разберется, пока все не выяснит. Кто-то говорит, а что тут непонятного? Подожди, тебе понятно, а мне вот это непонятно и вот это. Вот если бы этого не было, я бы сказал, да, тут уже все понятно. Но есть вот факты, вот есть недосказанность, вот еще кое-что пропало из информации, да, меня это настораживает. Я не успокоюсь, пока вот это все не выясню. Вот когда выясню, потом еще помолюсь, вот тогда будет какая-то ситуация. И то она может быть не вполне твердой. Так вот, заметьте, я сейчас чуть по-другому скажу, только праведник тщательно вникает в тяжбу бедных. Слушайте, а нечестивый, это можно было бы написать неправедник. Ну, нечестивый это тоже синоним неправедника, грешника. А нечестивый не разбирает дело. А чего? А он верит. А я так считаю, там так сказали, значит, это правильно. А если ты заблуждаешься, а теперь того тоже считаешь не заблуждающимся. Так он, если ты заблуждаешься, и ищешь подобных себе, и слушаешь то, во что ты веришь, да. Так и тот заблуждается, и, как говорится, свояк свояка увидел издалека. Вы с ним в союзе, потому что вы оба заблуждаетесь. Так вот, слушайте, нечестивый это грешник, о чем я говорил. Не разбирается. А почему не разбирается? А потому что тут и козлу понятно в этом деле все. А почему понятно и козлу, и тебе? А потому что я так считаю, заметьте, я нечестивый, я считаю, что богатого надо грабить и нечего стесняться. А почему? Почему ты так считаешь? А вот потому я так считаю. Они нечестно нажили это все. И когда где-то кто-то расскажет, что там опять какого-то богатого грабанули, обратите внимание, я говорю, правильно, висени те люди, молодцы, так и надо, всем так надо. Но когда тебя грабят, а ты ведь когда воруешь, ты же тоже нечестно, будем так говорить, не заработал, ты просто грабишь, да? А когда тебя грабят по твоей логике, а я тут возмущаюсь, а тут оказывается, что а я-то прав был, когда грабил кого-то, да? Если я прелюбодействую, ну, я как-то же должен себе объяснить, я же верующий, да? Но это не блуд, это любовь. А Бог есть любовь, и пребывающий в любви, только я тут, вы сами понимаете, я не про 1 Коринфянам 13 главу, а пребывающий в любви в постели. Пребывает в Боге, Бог в нем. И когда кто-то согрешает, я вдруг говорю, надо милостиво к нему относиться. Вы знаете, я ничуть не проявляю милость к тому человеку, оправдывая его, защищая его и защищаю себя. Вы поняли, почему грешник не разбирает дело? Потому что он сразу все понимает. Потому что он так считает. и там кто-то подобный ему, и он говорит, так, тут все понятно, это виноват, этот прав. Заметьте, грешник не разбирает, грешник все знает, грешник категоричен и сразу только первое слово слышит, говорит, я все понял, надо его расстрелять. Все, или осудить там, или еще что-то, предать суду. И только праведник тщательно вникает в тяжбу, любую тяжбу. И между государствами, и между нациями, и между религиями, и между политиками. Заметьте, не торопится веровать, не занимает позицию, что тут все ясно и понятно. Он слушает, он разбирается. Кто-то может сказать, ну а потом же он уже твердо может занять позицию. Да, но если человек всю жизнь врал, и я сначала тщательно вникал, и потом убедился, потом просто вижу, да, я в отношении этого человека уже могу иметь какую-то позицию. Хотя это вовсе не говорит, хоронить не надо. Вовсе не говорит, что может быть, он когда-то покается, как разбойник на кресте. Это тоже возможно. Не исправится только тот человек, который уже закопали в землю и поставили крест. Дальше, еще одно местописание. Притча 29 глава, 8 текст. Люди развратные, обратите внимание, это опять нечестивые, люди грешные, люди, не идущие в одни Божьи врата, божественной нравственности. Слово развратные, это как бы в разные ворота лезут. Поняли, да? Люди развратные, то есть идут иными путями, кроме одного пути, указанного Богом. Вот путь, по нему идите. Люди развратные, люди грешные, люди плотские, люди гордые, люди амбициозные, обратите внимание, возмущают город. То есть жители, людей возмущают. Что такое возмущают? На что? Ну, вы знаете, у грешников, у амбициозных, у гордецов, у подлецов, у человека-ненавистников, обратите внимание, у них все в таких резких тонах, в резких цветах. У них такая, знаете, категоричность, вот это плохо, вот это хорошо, вот надо только так вот, как я там понимаю, да, это надо смести, это этих надо убить, это, этих надо уничтожить. И заметьте, сами они не могут это сделать, они возмущают город. Как возмущают? Кричат. Заметьте, аргументы какие? Гады, извините, суки, падлы всякие, да, там это убили, там еще что-то, обратите внимание. Люди, которые возмущенные, это люди ненормальные, это люди неадекватные, это люди необъективные, это люди больные на голову, это люди пьяные. Я уже говорил об этом пьянстве, да? Далее, люди, которые поддаются вот именно вот этой психологической обработке, они тоже теряют рассудок. Даже я вам скажу, что иногда, и бывает такое, да, ну как бы справедливый гнев, законное основание свергнуть кого-то, уничтожить кого-то, сместить кого-то, да, переворот сделать. Иногда даже, ну, это как бы может быть как-то оправдано. Но вы знаете, какая беда здесь? Беда здесь заключается в чем? Люди, потерявшие рассудок. Люди, которые с большими революционными настроениями, где крика много, шума, кричалки, скандирование, вот это, вы знаете, там, сами понимаете, какие манипуляции при этом проходят. Заметьте, люди не, заметьте, в этом состоянии они не понимают, кто революцию поднимает, кто возмущает, зачем возмущает. Кричат, люди говорят, давайте сместим вот эту власть, чтобы вам было хорошо, что я ратую за вас, за народ, поэтому я вас и возмущаю. Вопрос, если ты возмущаешь, накаляешь страсти, поднимаешь температуру, сам пьяный и людей провоцируешь на вот это безумие, Вы понимаете, люди, народ превращается в толпу. Где нужен вожак, где нужен альфа-самец, который будет вести, а люди, как, извините, козлы, как бараны, будут идти, вестись будут. А потом произойдет то, чего никто не хотел. Сверхли этого пришел этот, а этот хуже, чем того, чем тот, который был. Кто-то может в этом увидеть ассоциацию с какими-то конкретными персонажами и революциями. Ну, если здраво, это тоже имеет место. Но я говорю вообще о всех сферах жизни. Знаете, да, есть такое, ну, не знаю, как сказать, там, мудрость, можно сказать, поговорка, ну, не поговорка, ну, бытует такое, да, идет революция, кричат люди, что надо свергать царя, он такой, рассякой, а бабушка молится за этого царя. И революционировать бабушка, так он же такой, рассякой, да его же надо так и так, с ним надо поступить. Да, сынок, я знаю, что он такой, только следующий будет хуже. Почему? А потому что те, кто на революцию подбивали, это такие же карьеристы, это такие же, как говорится, корыстные люди своенравные, да? Но говорят, как правило, обратите внимание, хорошие слова. Чтобы город возмутить, надо им наобещать землю колхозникам, крестьянам, да, заводы, фабрики, рабочим, морякам, море, пусть берут его в свою собственность. Ну, а дальше? Ни моря, ни фабрик, ни заводов, ни земли. Ну, ладно, это из нашей истории. Так вот, еще раз обратите внимание. Люди вспыльчивые. Люди ненавистные, люди амбициозные, у них не факты, не рассуждения здравые, у них эмоции, у них страсти, у них нагнетание вот этой вот атмосферы озлобленности, да. И заметьте, люди развратные этим занимаются. Кто-то кого-то против кого-то настраивает, кто-то кого-то очерняет, кто-то кого-то, вы остановитесь. Вы должны понять, недобрыми мотивами, не любовью движимы эти люди. Но вас подбивают, принимайте участие, потому что я сам, как говорится, до этого не добьюсь. Я вами хочу воспользоваться. Подключайтесь к нам, кричите, скандируйте, сметайте, а я потом вылезу на броневик и скажу, товарищи, мы победили. А теперь по казармам. А теперь будет вот так. Вы же меня выбрали, да? Ну и все. А теперь свободны. А дальше, обратите внимание, там, где возмущение, там, где революция, там, где ненависть, там, где вражда, там кровь, там голод, там война, там проблемы. А это уже ваши проблемы будут. У меня цель достичь какой-то власти. Для этого я вам что-то говорю. Но заметьте, если вы не разбираетесь, что я развратный, то вы поддадитесь на мою провокацию, на мою пропаганду. Вы выполните все, поддавшись возмущению, негодованию, ненависти. Вы теряете рассудок и выполните то, что я и планировал. С какой целью я вас и возмущал. И заметьте, мудрые люди утешают мятеж. Почему? Они рассуждают. А они тщательно вникают. И они говорят, а вы вообще знаете, кто это поднимает? А вы вообще знаете, к чему они стремятся? Вы думаете, что вас хотят облагодетельствовать? Нет. Успокойтесь, не лезьте. Пусть этот сам, как говорится, провокатор или революционер сам лезет на баррикады. Ну, я на этом сегодня закончу на наше общение. Я думаю, тексты, может, для кого-то они ничего не значат, да. Ну, опять я говорю, мы все люди разные, для кого-то не значит, можете не слушать. Жизнь заставит думать на эту же самую тему. Может быть, вспомните, что, оказывается, в Библии об этом было написано, а я почему-то в тот момент не слушал, а почему? А потому что мне не нравилось. а потому что я все знал и понимал. Ну, это проблема этих людей, да. Но может кто-то действительно вот задумается над этими стихами и понаблюдает в жизни и убедится. Да, в этих словах стопроцентная истина. Да, жизнь именно такая, вот как здесь Соломон нам дает советы. Думайте, дорогие, вникайте, размышляйте, сопоставляйте. Не будьте тем стадом, которое можно вести на убой. Всего хорошего, и Бог нам всем в помощь.